Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на нашем еженедельном вебинаре. В студии Михаил Синелевич, я Борис Белоцерковский. Наша тема сегодняшняя – как найти предназначение и научиться управлять своей судьбой. С нами Михаил Лайтман, профессор ИРАФ. Мы получили множество писем и обращений, и по просьбе учеников хотим перейти к более системному изучению материала, и поэтому сегодня мы выбрали отрывки из статей Бааля Сулама, и на основе этих отрывков мы бы хотели, чтобы Михаил Лайтман объяснил бы и продолжил их. Я напоминаю, что у нас есть чаты. Пожалуйста, задавайте вопросы, они в приоритете. У нас есть несколько вопросов, которые мы собрали с прошлого раза, но ваши вопросы приоритетнее. Будем их задавать. Наша встреча транслируется и переводится на множество языков. Европа, Америка. Ну, вот, наверное, все. Как найти предназначение и научиться управлять своей судьбой?
Ну, это, в принципе, самый главный вопрос, который волнует всегда человека, если он поднимается немножко над уровнем животного. Люди в течение многих тысячелетий развивались, и в какой-то момент у них начал просыпаться этот вопрос о смысле жизни, смысле существования. Поскольку мы не развиваемся как животные, которые практически из поколения в поколение не меняются. У нас, скажем, поколение происходит возобновление, притом на следующем уровне нашего эгоизма, нашего желания, наших вообще желаний, внутренних каких-то пустот, которые раскрываются все больше и больше. И поэтому у нас вопрос становится все больше и больше. Притом мы вдруг начинаем спрашивать себя о каких-то вещах, которых раньше вообще не спрашивали. И поэтому возникают науки, и они продвигаются вперед. И то, что задает себе человек вопросы в 20 веке, несравнимо с тем, что человек задавал себе вопросы в 10 веке и так далее. То есть мы постоянно движемся. И поэтому вопрос о смысле жизни – он возникает в определенное время в человечестве, возникает у единиц. В течение многих тысячелетий были высокие особые личности, которые задавались этим вопросом, писали о нем. Исходя из этого вопроса, сочиняли музыку, литературу, драмы, трагедии, поэмы, песни, писали живые картины. Вот это все толкает человека вперед. Развивались науки, ремесла, развивалась техника. Это все от того, что человек хотел как-то больше, лучше устроиться в жизни, не просто эгоистически. Он просто спрашивал себя, в чем смысл жизни? В этом искал. Мы знаем, что наши желания устроены по лестнице желаний. Это телесные желания, то есть желание пищи, затем секса, затем семьи, желания, которые относятся к телу, а затем желания, которые относятся к внутреннему нашему наполнению, уже человеческие желания, не животные, пища, секс, семья. А человеческие – это богатство, власть, слава, знания. Но все равно и эти все желания, они трансформируются так из поколения в поколение и становятся все более и более, ну что ли, утонченными, более острыми, более внутренними. И вопрос о смысле жизни он начал действительно возникать у людей где-то после Средневековья, когда начался период Возрождения, затем техническая революция, научная революция, культурная революция в Европе. И начали тут возникать всевозможные новые совершенно отношения к жизни, к религии. Люди перестали бояться того, что они неверующие, того, что они думают по-другому, чем это положено думать и так далее. То есть эгоизм человека настолько возрос, что он не мог дальше уже уподобляться каким-то стереотипам. Пишет Баля Сулам конкретно так. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все проблемы, ваши сомнения, изучать науку Каббала или не изучать, иметь с ней какое-то дело, исчезнут из поля зрения. И взглянув, вы увидите, что их просто нет, этих вопросов и сомнений. Почему? Потому что речь, если она идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми, в чем смысл нашей жизни, то вопрос этот остается без ответа. И он просто делает из нас практически не людей. Можно сказать, и на сегодняшний день. То, что мы видим сегодня происходящее в мире, это потому, что мы не можем найти ответ на смысл жизни. Смотрите, что происходит с человечеством, куда оно дергается, что оно делает, чем оно занимается, что оно вытворяет. Это все от того, что оно не понимает смысла своего существования. Продолжает Баля Сулам. «Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими, этими нашими годами, которые мы проводим все время в поиске, в бегстве, в страданиях? Или, если точнее сказать, даже кого я наслаждаю тем, что я вот таким образом существую? Тоже никого. И правда в том, что мы уже утомились». Утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Зачем мне задумываться о вопросе о смысле жизни, если я понимаю заранее, что не стоит углубляться, я не найду ответа. Дайте мне лучше немножко там, наркотика, или выпьем, или еще что-то для того, чтобы просто забить как-то этот вопрос. Вопрос ужасный. Он делает из человека ничтожество. Потому что если животное не задается этим вопросом, оно просто существует. В нем существует только три желания. Это пища, секс, семья. А следующие три желания – богатство, власть и знание у природы животное нет. И у людей, которые находятся на этом уровне, нет. Поэтому им проще жить. А люди, которые уже развиваются в эти три надживотные желания, они, конечно, несчастны. Но вместе с тем, продолжает Баля Сулам, существо вопроса остается неизменным во всей своей силе и горечи. И иногда этот вопрос все равно возникает, застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение – отдаться или плыть без рассуждения по потоку жизни, как и вчера. Это, в общем, то, что мы и пытаемся делать подсознательно, кстати говоря. Поел, поспал, сходил на работу, поиграл с товарищами, секс, футбол, какие-то занятия, отпуск, хобби. Все, что можно, только чтобы закрутить себя. Естественно, над этим вопросом не задаваться, потому что он хуже смерти. Потому что смерть – это решение проблемы в одну минуту. А с этим вопросом ты можешь жить и долго жить, и в итоге ни к чему тебя это не приведет, кроме как к самоедству. Поэтому Баля Сулам избрал эту тему как предисловие к его великому труду, шеститомнику, учению о десяти сферот. Потому как, в принципе, он хочет показать, что тебе не нужны для того, чтобы изучать Каббалу, никакие особые помыслы, высокие цели, если тебе плохо в жизни. Если ты не знаешь, для чего ты живешь, и тебе этот вопрос не дает покоя, ты не можешь просто так существовать, ты должен оправдать свое существование. То тогда ты все-таки должен раскрыть эту науку, потому что именно на этот вопрос о смысле твоей личной жизни она отвечает. По мере того, как там будут вопросы...
Вопросы уже есть, огромное количество.
Да, но такие, выбирайте из них.
Да, мы выбираем, да. Евгений из Москвы спрашивает, есть ли в Каббале аналогия такому понятию, как пустота? Ну, во многих духовных течениях она существует. Что такое пустота вообще? Наверное, как-то это связано тоже со смыслом жизни.
Пустота, конечно же, есть в Каббале. Пустота – это особая категория желания, которое не может наполниться, и поэтому ощущает себя пустым от наполнения, которое бы хотела иметь. То есть человек, которого вот спрашивает эти вопросы, он ощущает пустоту. То есть есть у него желания, и он хотел бы получить в них наполнение. Желания эти – познать смысл жизни. Для чего, почему, как, почему жизнь кончается, что следует за ее концом, почему она такая нелепая, случайная и так далее. Все эти вопросы. И ответа на них нет. Вот если эти ответы ему очень нужны, то вместо них пока в нем образуется пустота. Или, может быть, пустота другого типа. Вот. То есть пустота – это всегда желание достичь чего-то желаемого, которое остается пустым. Мы говорим всегда только о желании. Потому что вся наша материя – это желание наполниться наслаждением, наполнением. И если это наполнение отсутствует, то тогда это состояние называется пустота.
Лариса из Беларуси спрашивает, если нет смысла в физическом существовании человека, а самое главное – это душа, то для чего жить?
Для того, чтобы развить душу. Только именно в этом состоянии, в котором мы находимся в нашем мире, мы можем развить и наполнить нашу душу и прийти к совершенному вечному состоянию. Этот мир, он ужасно важен, очень важен. Только надо знать, как его реализовывать правильно. Потому что только исходя из этого мира и только в нем мы можем достичь высшей цели, духовной цели. Вот кажется, наш мир такой ничтожный, маленький, мы здесь как букашки ползаем по какому-то маленькому шарику, затерявшемуся в космосе и так далее. Нет, это неверно. Если мы начинаем связываться с высшей силой, начинаем ощущать свою связь с ней, то мы начинаем правильно видеть вообще всю эту систему природы, и тогда мы начинаем ощущать себя именно в центре всего мироздания, начинаем понимать, как нам действовать, что делать. К этому нам надо прийти. Вот эта пустота, которая образуется в нас, она нам и помогает, толкает вперед.
Евгений из Москвы спрашивает, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что свобода выбора, смысл жизни, по сути, иллюзия? Потому как замысел Творца предопределен, и в конечном итоге, хотим мы того или нет, все придем к постижению Творца. А я лишь волен выбирать, следовать этому замыслу или нет.
Это неверно. Потому что, несмотря на то, что замысел предопределен, и мое конечное состояние предопределено, но каким образом я принимаю именно управление Творцом сейчас на меня, мною, это очень важно, потому что только именно исходя из правильного своего восприятия отношения Творца ко мне, я могу наполнить его наслаждением от себя, доставить ему наслаждение. Дело в том, что именно наш мир и все те обстоятельства, в которых мы находимся, именно они помогают нам найти правильное соотношение с Творцом. И то, что мы находимся в нашем мире, в столь низком, наоборот, это нам помогает. Это первое. Второе. А что с того, что есть конец, и уже он предопределен? Я-то его не знаю. От меня он скрыт. И поэтому, устремляясь к нему, не зная его, я здесь пытаюсь выбрать тот же путь, который выбрал бы Творец. И таким образом я постигаю именно в своем этом движении, его разум, его отношения, его замысел, его цель. Поэтому мне этот мир очень нужен, потому что в нем я не чувствую Творца, я не вижу конечной цели, я не знаю, как к ней двигаться, но у меня есть основы для того, чтобы искать и пытаться правильно поступать. Вот в этом поиске правильного движения вперед я начинаю ощущать Творца, воспринимать его, вбирать в себя его свойства, его мысли и чувства, и таким образом сам становлюсь равным ему.
А вы можете вот рассказать, есть такое изречение: «Из твоих действий я постигну тебя». Это как я смотрю, как Творец действует, повторяю за ним.
Я изучаю действия Творца в творении. Это и есть предмет науки Каббала. И, исходя из этого, я начинаю постигать его.
Ведь это я интерпретирую эти действия. Может, я могу ошибаться, откуда я знаю?
Неважно, даже если ошибаюсь, мне указывают, каким образом я должен правильно себя подготовить, чтобы правильно интерпретировать все действия Творца.
То есть есть
это все уже в науке Каббала.
А, окей.
Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это все происходит в нашем мире, среди общества, среди друзей, которые, с которыми ты вместе занимаешься, реализуешь все это. И в итоге ты становишься равным Творцу.
Следующий отрывок как раз Бааль Сулам об этом говорит. «Замысел творения». Я прочитаю, с вашего позволения. «Замысел сотворения мира в наслаждении творений. Известно, что чем желание насладиться, а в Каббале желание получать, больше, тем больше получаемое наслаждение. Таким образом, цель творения обязывает создать в душах огромное желание получить наслаждение, уготовленное Творцом».
Да, это тоже мы можем сделать только из нашего мира. Потому что желание, оно определяется пустотой, вот о которой спрашивали нас в начале, в первом вопросе. Пустота, она определяет тот потенциал, который я могу наполнить, и емкость пустоты, ее внутренние свойства, смотря насколько я ее ощущаю, эту тьму, эту пустоту в себе, в соответствии с этим я могу ощутить, исследовать наполнение. И в соответствии с этим я постигну Творца.
Есть интересный вопрос.
Ведь, ну, как в нашем мире, может быть ребенок и может быть взрослый в одном и том же месте, но насколько ребенок понимает, где он находится, и насколько взрослый понимает.
Ирина из Ташкента спрашивает, что у нее есть какой-то близкий человек. По роду профессиональной деятельности она не пишет, о чем, какая именно деятельность. У него есть полномочия наказывать плохих людей, злодеев. Бывает, что он их истребляет, этих злодеев. Не знаю, может, это судья или кто, или киллер, непонятно. Она спрашивает так, что как эти действия, ведь таким образом он лишает людей исправления. Творение, исправление. То есть как она...
Ну, пускай спросит у этого человека, что вы можете меня спрашивать. Согласно Торе, убивать человека в общем-то нельзя. Только в том случае, если он приближается к тебе с целью убить тебя. Если только такая цель, она абсолютно тебе ясна, ты обязан убить его. Обязан. Вот. Но если у него этого замысла нет, допустим, он идет на тебя с палкой. Просто ударить. То ты не имеешь права его убивать.
А наказывать вообще злодея?
Наказывать, да, но наказания, они должны быть очень четкие, они должны быть именно против тех действий, которые он совершает, чтобы это наказание обратилось не в наказание, а в исправление этого человека.
Угу.
Так же, как по Торе совершенно отсутствуют тюрьмы. Считается, что этим мы не исправляем человека. Мы же видим на самом деле, что из тюрьмы выходят наоборот еще более ухищренные бандиты, воры и так далее. Поэтому нет такого наказания тюрьма. Вы должны перевоспитывать его человека, ставить его в определенные рамки, и чтобы он находился среди людей. А когда он там находится среди таких же воров, грабителей и так далее, то он выходит оттуда только хуже, чем вошел. Так что надо изучать, каким образом надо исправлять людей. И сегодня, конечно, мир совершенно неправильно действует.
Вопрос на другую тему. Светлана из Щучинска. Если Творец – это не личность, а система природных законов, то я не понимаю, как любить систему. Раньше я доверяла ему и считала, что обращаюсь с ним. А теперь получается, что нужно просто правильно интегрироваться в систему, и все.
Сколько ей лет этой Светлане, как ты думаешь? Она знает, что такое любовь? Это женщина, не маленький ребенок. С ней можно разговаривать прямо. Значит, а если вы любите кого-то? Вы любите кого? Не систему ли? Не систему ли всяких взглядов, мыслей, чувств, систему вопросов и ответов? То есть вы любите все равно систему. Вы взаимодействуете с какой-то системой. Это перед вами каждый человек. Любимый или кого вы ненавидите. Так что всегда мы говорим о системе. И мы сами представляемся и себе, и другим системой. Да, какими-то машинами, которые работают каким-то образом определенным, в которых существуют разум и чувства, что называется мозг и сердце, и которые выражают себя наружу относительно других, определенным образом взаимодействуют между собой эти системы, то есть люди между собой. Я знаю, что я иногда сержусь на свой компьютер, будто он одухотворенное существо. Я с ним взаимодействую с его системой. Он влияет на мою систему. Нет никаких проблем с тем, чтобы говорить о человеке как о системе. Мы изучаем с точки зрения Каббалы, что мы всего лишь желание, то есть сила, притягивающая к себе приятные, определяемые как нужные, необходимые свойства, наполнения, и наоборот, отталкивающая сила, которая вытаскивает, вырывает из себя, изгоняет из себя что-то неприятное, ненужное, вредное. То есть это система сил, которые работают в нас. И каждый из нас таков. А кроме того, мы изучаем с вами еще и в разделе восприятия реальности, что все наши чувства, мы их называем чувства, а на самом деле они воспринимают какие-то сигналы. И эти сигналы мы уже внутри себя каким-то образом отождествляем с хорошими, с плохими. Я воспринимаю через свои органы обоняния, допустим, в носу у меня находятся такие волосики маленькие, которые ощущают запахи. Я наслаждаюсь этим запахом, да. Ну, что это значит? На меня я получаю определенное воздействие, определенные силы, чистоты, да, которые воздействуют на мои органы чувств, обоняние, допустим. Да. Приходит электрический сигнал в мозг, и там уже определяет мне степень воздействия и его качество, приятное, неприятное. И по разным другим параметрам. Мы говорим все время о системе. Я понимаю, что вам, может быть, хочется говорить о чувствах, но более четко говорить об этом лучше, если мы разложим все это по волнам, силам, как это делает Каббала.
А что Каббала предлагает? Подняться над этой системой?
Нет, овладеть ею. Мы живем в этой системе, мы из нее уйти не можем. Просто овладеть ее, правильно управлять ею, тогда весь мир твой.
А что это значит? Ну, допустим, возьмем каббалиста, да, он также, у него тут те же органы ощущения, обоняния,
осознания. Он с помощью всех этих органов своих начинает двигаться к наивысшей цели. Он понимает, как использовать все свои чувства для того, чтобы привести их в такое гармоничное внутреннее состояние, чтобы оно начало раскрывать Творца. И более того, чтобы все эти чувства свои он мог управлять ими для того, чтобы обнаруживать желания Творца, направленные к нему, пустоты Творца, и наполнять их.
А вот эти рецепторы, у нас не хватает, наверное, рецепторов, да, ощутить?
У нас не хватает развития внутреннего, да, на это. Да.
Творец – это тоже чувство, которое проявляется так же?
Творец, естественно, это во мне только и существует. И все во мне существует. Все миры, все люди, все это существует только во мне.
Ощущается как наслаждение?
Включая Творца.
Как наслаждение во мне ощущается? Так же, как любовь, там, не знаю,
ну, может,
запах.
Ощущаться, может быть, и не как что-то хорошее. Не знаю, это уже проверь и посмотри. Но вообще Творец ощущается как самое высшее наслаждение, самое полное наполнение.
Стефи из Румынии спрашивает, и есть ли люди, которые постигают духовное, но не изучают каббалу? И как много изучающих каббалу постигают духовное?
Невозможно в наше время особенно изучать, не изучая каббалу, постигать. Невозможно, потому что мы с вами это изучали во многих местах, где описывается сила, которая нас развивает. Она называется Ормакиф, окружающий свет. И в пункте 155, по-моему, в предисловии к учению о 10 сферотах, там Бальдас нам объясняет, что только во время изучения науки каббала на человека начинает светить так называемый Ормакиф, высший свет, который его исправляет, чистит, готовит, подготавливает к тому, чтобы он начал воспринимать высший мир. Поэтому обязан человек изучать каббалу и обязательно по первоисточникам. Ну, или переводом первоисточников, но первоисточников.
Из Фейсбука вопрос Елены Лесневской. «Мы созданы для наслаждения». И пришли в этот мир, чтобы наслаждаться, вопрос. Только лично в моей жизни наслаждений почему-то мало. И все страдания наши только от наших ошибок. Почему природа, Творец нас не защищают от них? Зачем он позволяет нам совершать ошибки?
Леночка, я бы сказал наоборот. Что все ваши проблемы – это от Творца. Только Он все это правит и делает. Так что все ваши страдания – это тоже от Него. Почему? Для того, чтобы направить вас на поиск настоящих наслаждений и уберечь вас от получения всяких мелких наслаждений в дороге. Поэтому Творец подставляет вам все время подножку, чтобы вы начинали выбирать между добром и злом и начали правильно определять добро, от чего стоит действительно наслаждаться в вашей жизни и сделать так, чтобы она была по-настоящему полна наслаждений. Этого я вам желаю, но для этого надо очень серьезно относиться к тому, что с вами происходит. Во-первых, думать о том, понимать, что это все исходит от Творца и только от Него, что это Он управляет вами в каждый момент времени и в разуме, и в чувствах. То есть не отрываться от Него абсолютно ни на секунду и все время быть с Ним в внутреннем диалоге. А далее уже смотреть, каким образом вы можете приближаться к все более и более правильному наслаждению. Если наслаждение правильное, правильного вида, типа, то оно не исчезает, оно будет в вас постоянно, и вы будете постоянно наслаждаться. Вот такой вот оргазм наслаждений. И вы будете в нем находиться все время, и затем все больше, и больше, и больше, и больше. Вот такой внутренний взрыв наслаждений будет вас наполнять.
Анна Эльскимельница спрашивает, если все люди вокруг нас, которые находятся, это Творец, нет никого кроме Него, то когда близкий человек делает нам больно, морально, например, возникает обида, это хорошо для нас? Что это дает человеку, кроме душевной боли?
Как правило, все эти боли надо списывать на себя. Ну, сделал он тебе больно, тем более, если это близкий человек, попытайся его простить, приподняться над этим, обратить его из... ну, какого-то недруга в друга, из ненавистника в любимого, в любящего. Надо обязательно все обращать в добро.
А почему?
Этим человек себя меняет. Этим он начинает правильно настраиваться на то, что вокруг него весь мир находится в постоянном добре. И весь мир заполнен только одним лишь высшим светом. Если он так себя ведет относительно людей, то он постепенно начинает правильно воспринимать окружающую обстановку и видеть сквозь нее одно огромное наслаждение, свет, наполняющий все мироздание.
То есть вы хотите сказать, что каждый судит в меру своей испорченности?
Конечно.
То есть если я что-то ощущаю отрицательное от кого-то, это я.
Если ты сейчас чувствуешь себя плохо, значит, это потому, что ты плохой.
То есть некого обвинять, получается?
Вообще. Себя есть кого обвинять, конечно. Да.
О смысле жизни вопрос. Вячеслав из Днепропетровска. У всех людей один смысл жизни по Кабале? На каждое воплощение души свое задание?
У всех у нас один смысл жизни – достичь слияния с Творцом. Это самый высший уровень наполнения наших желаний, то есть нашей природы.
То, что мы говорим, что у каждого есть свой корень души.
Это не важно, естественно, но все равно система работает очень просто. То есть наслаждения, они должны наполнить нас, и таким образом, что называется, свет наполняет кли.
Галина из Новосибирска. Там, кстати, собралось сегодня очень много человек.
Да, я знаю. И вообще вчера было Новосибирск. Что-то действительно показывает всем пример.
А вопрос такой. Что такое для каждого человека свой путь?
Что значит для каждого человека свой путь? Путь для всех людей одинаков. Из точки своего начального состояния достичь полного расцвета своего и своей души и таким образом прийти к полному подобию Творцу. То есть путь, он одинаков. Начальное состояние у всех одинаковое. Конечное состояние у всех одинаковое, но оно индивидуально разное. Никогда один не похож на другого. Но для всех начало, середина, весь этот путь и конец, они одинаковые. Но каждый из того, что он исходит из отличного от других речемо, информационного данного гена, то таким образом рождаются и в пути отличаются друг от друга, и в конечном состоянии отличаются люди друг от друга.
Николай, да, из Днепропетровска спрашивает, что для каббалиста является или должна быть семья?
Ну, как вам сказать, что значит семья? Это обязанность, в первую очередь, которая действительно должна быть у каждого каббалиста. Рабаш, мой учитель, вообще не принимал учеников холостяков. И Баля Сулам тоже. Только лишь женатых. Ну, делайте из этого, может быть, вывод, можете не делать. В наше время мы не заставляем никого. Такой уж наш век. Но, в общем, нужна жена, дети, дом. Короче говоря, большая поклажа, которую надо на себя взвалить и тащить. Это надо. Это формирует человека. Как сказано в Кабале, что покупает мужчина, когда он женится, еще одно эгоистическое желание. Теперь у него два эгоистических желания после брака, и он может спокойно начать заниматься Кабалой.
А как это связано со смыслом жизни? Как связать семью, эту обузу, со смыслом жизни?
Мы в нашем мире должны уподобляться высшим корням. Там существует Зарампин и Малхут, и между ними происходят все исправления, рождение на новых парцуфим, новых душ. То же самое в нашем мире. Поэтому необходимо жениться, рожать, воспитывать, развиваться. И так из поколения в поколение, будущее поколение, оно продолжает наш путь. Это практически мы, только в новом виде.
Можно сказать, что это является необходимым условием семья?
Когда-то это было абсолютно необходимым условием. Сегодня мы не ставим такое условие перед людьми. Желаем, чтобы они, главное, начали заниматься.
Владимир из Молдавии продолжает. Когда в жизни появляется женщина, думаешь больше о ней, ощущение Творца меньше. В общей душе состояние некомфорта. Ощущение страха, отдаления. Посоветуйте, как его уравновесить?
Разделить. Очень четко разделить. Очень четко разделить свою жизнь на две части. Богу Богово, кесарю кесарево. То есть все, что для тела, для тела. Все, что для души, для души. То есть мне надо работать, мне надо выполнять обязанности по дому, мне надо рожать детей, уделять внимание жене и детям. Я обязан это все делать, у меня для этого существует определенное время, но также у меня обязательно существует мое главное время, для чего я живу в этой жизни и тяну ее. Это чтобы заниматься развитием своей души. Так что главное это все расписать, разделить по частям. И если человек правильно этим пользуется, он начинает видеть, и вы увидите это, что правильное распределение сил, расписание и так далее приводит вас к цели.
Ольга из Ростова спрашивает, чтобы подступиться к изучению каббалы, желательно обнулить все свои знания, представления, полученные до встречи с каббалой в результате поиска жизни. Вопрос.
Не понял. Обнулить ничего не надо. Не надо ни от чего отказываться, если это не вредит другим. Надо просто правильно все распределить. Дать каждому вашему свойству, занятию точное, точную меру важности и заниматься.
А весь мой прошлый опыт поиска духовного в самых разных местах?
Ну нет, это, конечно, глупости. Это все согласно каббале, вы не искали духовное, вы искали эрзац. Это вам казалось так, что вы выдумываете для себя духовный мир и ищете его. Да.
Есть вопрос.
Прочтем, может быть,
да, может
дальше.
Быть, отрывочек, да.
До тех пор, пока желание получать будет неисправленным намерением ради отдачи, невозможно увеличить получение наслаждения. То есть, что он хочет сказать? Есть желание. Но желание можно наполнить только в мере намерения, ради чего я наполняю. Ради того, чтобы передать другим. Ради того, чтобы насладить другого. Потому что если я получаю не с этой мыслью отдачи, то тогда я не ставлю себя этим в подобие Творцу. Ведь получение наслаждения в таком случае привнесет с собой огромное страдание, стыд. Но это не в нашем мире. В нашем мире мы вообще ничего не чувствуем. А в духовном мире это так. Исправляя желание получать, чтобы приобрести намерение ради отдачи, человек достигает подобия желанию высшей силы и становится способным получать наслаждение безгранично. То есть желание у меня желание. Одно и то же оно не меняется. Желание получить наполнится. Если я желаю наполнить его ради других, передать через себя другим. Или принимая, я этим оказываю наслаждение дающему мне, то в таком случае мое наполнение, оно духовно. И я ощущаю его как наполнение вечное, совершенное, бесконечное. Если же у меня меняется намерение не ради кого-то дающего, или не ради передачи другим получающим, я получаю. То есть я получаю не для того, чтобы этим оказать наслаждение дающему или провести через себя это наслаждение другим. То есть я задерживаю его в себе, получаю ради себя, в таком случае я падаю, отрываюсь от духовного, еще хуже, становлюсь в такое состояние, которое еще хуже моего начального. Поэтому надо очень четко следить, каким образом связываешься ты с жизнью. Если человек умеет правильно получать, он при этом начинает ощущать вечное совершенное состояние. Это и есть состояние вечной совершенной жизни.
Вот интересный такой момент, если вы можете пояснить. Вот сейчас рассказали, есть наслаждение и есть эгоистическое мое желание. Понятно, что если наслаждение входит в желание, оно его гасит.
Да.
И как бы, то есть, что такое ради Творца? То есть между наслаждением и желанием должно быть какое-то сопротивление. То есть, допустим, общество, группа, люди, другие люди, другой человек. То есть если я делаю ради него или ради Творца, что в принципе одно и то же,
да,
то тогда вечное наслаждение получается, так?
Да.
То есть получается, если есть 7 миллиардов людей, и я могу делать постоянно, каждую минуту что-то для, ради них, и если я через них ощущаю Творца, таким образом я постоянно вечно наслаждаюсь?
Ну вот мое желание. Если я его наполняю каким-то наслаждением, приходит ко мне наслаждение, то я наполняю его, испытываю наслаждение. Если я это наслаждение пропускаю через себя на других, то тогда уже я получаю ради других, а не ради себя. Или я могу сказать, что я это наслаждение получаю в себе, да? Но для того, чтобы доставить наслаждение дающему.
Как сын, который кушает ради
мамы. То есть существует, да, в любом случае существует намерение, что я делаю. Так? Вот здесь вот намерение. Это слишком много. Намерение. Здесь это наслаждение. Наслаждение. То есть я могу получить наслаждение только в мере моего намерения. Все. То есть вот это и это равны. И тогда я начинаю быть на месте того, кто это наслаждение мне посылает. То есть я начинаю в себе ощущать Творца.
А есть для кого?
Или если я провожу через себя, как во втором случае, провожу через себя, так, провожу через себя это наслаждение на других, то в таком случае я подобен Творцу.
А что выше, отдавать ради других или получать ради других?
Не имеет значения. Зависит от обстоятельства.
Это не два разных уровня?
Ничего. Это и так, и так, и так. И так, и так. Или это другим, так? Другим. Или это Творцу, как в таком случае.
А есть разница? Близкие люди,
нет,
дальние
люди?
Нет
разницы никакой. Главное, что потому что это все одна система. Кроме меня, это все одна система. И если я отдаю, то неважно кому и как. Главное, отдаю. Наполняется при этом вся система, она исправляется.
Вопрос Елены из Караганды. Может ли у человека во время обучения каббалы увеличиться желание материального уровня? Желание богатства,
конечно,
славы, знаний?
О.
И может ли увеличение этих желаний повернуть на пользу общества?
Обязательно. Для этого оно и увеличивается, в принципе. Только не только к богатству. Любые желания человека – это пища, секс, семья, власть, знание, слава. Все, что угодно, это все увеличивается многократно именно у тех, кто занимается каббалой.
Да. Это какое-то скрытое. То есть, может быть, каббалист, допустим, миллиардер, но он все эти деньги зарабатывает для того, чтобы у него какое-то скрытое намерение.
Это даже неизвестно, почему он зарабатывает. Может, что и не знать. Ты можешь видеть, что он миллиардер, что он каббалист, так как он действует, ты даже можешь и не знать. Это его уже внутренняя работа.
Вопрос из Каунуса. Саулюс из Каунуса спрашивает. В настоящее время в мире растет число самоубийств. Почему Творец дает человеку такое желание?
Люди не могут найти себе ответ о смысле жизни. И поэтому предпочитают не ощущать страдания от этого вопроса о смысле жизни. И таким образом кончают с этим.
А что вы посоветуете людям, у которых есть такие желания о соуцизме?
Да, сегодня очень много. Ты же видишь, сколько происходит. Причем поэтому очень легко находится оправдание для совершения всяких самоубийств, терактов и так далее. Потому что человек сегодня готов нам очень легко достичь любого действия, только бы получить оправдание для своего существования.
Ведь это тоже от Творца желание такое дают человеку?
Да, естественно.
И что ему делать с ним?
Что ему делать? Только лишь раскрыть смысл жизни, раскрыть Творца. Это является целью науки Каббала. Раскрытие Творца человеку в этом мире.
А как его можно, такое желание, использовать тоже? Ради. Мы говорим, что все желания можно использовать ради общества, ради Творца. Как можно реализовать такое желание?
Какое?
О суицизме. Ведь оно тоже проявляется.
Пускай работает на общество, только правильно работает. Он начнет наслаждаться, он начнет наполняться, он начнет ощущать высший мир. Он думает избавиться от страданий, он избавится. Он думает обрести высший мир, он обретет. А убивая себя, он этого не достигает. Он убивает просто свое животное начало, и не более того. А души у него еще нет.
Да. Наш давний участник Зулкани из Парижа. «Я должен быть пассивным наблюдателем того, что происходит во мне, чтобы быть исправленным или экспериментировать, а затем анализировать происходящее. Можно ли сказать, что цель – это все-таки достижение наслаждений?»
Цель – это достижение наслаждения, это первое. А второе, что пассивным быть ни в коем случае нельзя. Нельзя. Вы обязаны действовать максимально активно.
Вопрос из Новосибирска. Можно ли заниматься астрологией и каббалой одновременно?
Я не представляю, как можно. Просто я не представляю, как можно верить во всякие эти астрологии. В принципе, в части в своей, не знаю, кто ей как занимается, но в части своей это наука, которая основана на очень многих, на тысячелетних наблюдениях. Поэтому нельзя сказать, что это совсем никто и ничто. Но смотря где заниматься, как заниматься, но постижение сил, которые нами управляют через Каббалу, это постижение сил высших и более в широком виде, в различных условиях, частотах и так далее. Я не думаю, что астрология никак не может заменить это. Слишком узкая область, слишком затертая.
Да. Вопрос из Алматы. Там тоже, кстати, большая группа собралась людей, учеников наших. Человек появился сразу в таком виде, форме, в каком мы сейчас есть, или была эволюция от простейших форм?
Была эволюция от простейших форм. Как же? Абсолютно четко. Да, до Дарвина это все писалось уже давно. Возьмите Рамбама, он это все описывал.
Арии есть.
У Арии, да, Арии же был еще до Дарвина. Это начало 16 века. И он пишет, что неживая растительная животная природа, есть промежуточное состояние между ними, развитие, и из животного развивается человек. Да.
Мы упомянули про семью, и Сусана из Еревана спрашивает. Вы сейчас сказали про семью. Скажите, а вот у меня зацикленность на создание семьи. Как мне избавиться от такой зацикленности?
Создать семью. Никак иначе. Только, наверное, надо серьезно оценить свои возможности и быстро с этим покончить.
Соня из Болгарии, София спрашивает, почему такая сложная терминология в Каббале? Непонятно.
Она несложная. Я вас понимаю, я тоже думал об этом так, когда начинал изучать Каббалу, а затем я увидел, что это прекрасная, легкая, очень тонкое, точное, чувственное описание внутреннего нашего устройства. И ничего сложного в ней нет, и ничего запутанного. Просто надо начать ощущать, что скрывается за этими словами. И тогда вы увидите все очень просто. Надо познакомиться с тем миром, который этими словами описывается. Да.
Елена из Чебоксар. Как в этой жизни помочь себе самой и быть ближе к Творцу?
Помогайте другим. В группе. Не просто так другим.
Из Таганрога. У нас сегодня вопрос о смысле жизни, но много вопросов о семье и женщинах. Из Таганрога Борис спрашивает. Для каббалиста женщина – это помеха?
Каббалисты – женщины?
Для каббалиста женщина является ли помехой в его духовном…
Надо сделать так, чтобы это было не помеха, а чтобы это было движение вперед. Так и сказано о женщине, что это «эзер кенегдо» – помощь против тебя. Она вроде бы и против, но если ты используешь ее правильно, то она помощь.
Он продолжает еще один вопрос. Добрый день, не хочу объединяться в группе. Почему такой острый вопрос у меня? Есть природа, есть шхина. Зачем что-то еще нужно?
Я его прекрасно понимаю. У меня тоже было отторжение дикое от группы, от связи, от друзей, от всего. Я находился как-то, как будто в каком-то коконе. И не чувствовал никакой потребности в связи с другими. Кроме того, я же был еще и со своим учителем близок. И поэтому мне абсолютно не было никакой необходимости быть с товарищами. И только через много времени, несколько лет, я понял, что это невозможно, что мы обязаны все-таки развиваться так, чтобы в связи с другими находить общую систему, общие клеи рождать и таким образом там раскрывать Творца. Творец не раскрывается ни в чем, кроме как на связи между себе подобными товарищами по группе.
А вот тоже реакция на один из ответов Софии из Херсона. Здравствуйте, учитель, замечательная команда, все ученики. Спасибо за вопрос о смысле жизни. Врагов превратить в друзей – это просто в точку. Но достичь этого, для меня это как подняться на гору Эверест.
А вы не должны этим заниматься. София ее зовут, да? Вы не должны этим заниматься, дорогая моя. Это сделает за вас свет. Мы не должны ни в чем сами себя исправлять. Мы только разрушим все. И только напортим, и обессиленно, и упадем, и будем проклинать все на свете. Мы должны сделать совершенно другое действие. Послушайте меня. Абсолютно все. И запомните. Исправляет все Творец, Высший Свет. А мы его об этом просим. То есть я должен ему показать. Вот это я хочу, чтобы ты исправил. И вот это, и вот это. И он исправит. А я сам ничего не исправляю. А чем я могу исправить? Какие же у меня есть инструменты для этого? Так что я спрашиваю, не забывайте об этом. Это самое главное. Человек себя укоряет за то, что он такой плохой. Это сделано Творцом. Он укоряет себя за прошлое, почему он как-то там поступил неверно. Это сделано Творцом. Он что-то там не может где-то собраться, собрать себя, подготовиться к чему-то. Это специально делается Творцом. И все это делается только для того, чтобы человек попросил, упросил Творца исправить его. Только лишь для этого. Не забывайте.
Вот как раз вопрос по теме из Ульяновска. Скажите, если Творец управляет нашими процессами, ставит нам преграды или наоборот, то чем же Каббала отличается от других монотеистических смыслов? Получается, что если я бедный, Творец сделал меня таковым.
Естественно. А при чем тут монотеизм или что?
Ну, а чем от других, наверное, методик отличается? Что я могу изменить?
То, что все сделано на сегодняшний день со мной, вот так, как я сейчас себя останавливаю в этом состоянии, это все сделано Творцом. Да, до настоящего времени. Почитайте «Сзади и спереди ты облемлешь меня». Есть такая статья о Хорвакедом Цартане. И вы увидите, это пишет об этом Барри Сулам.
То есть от меня
пишет
будущее?
Об этом царь Давид уже 3000 лет назад.
От меня только будущее зависит?
От меня зависит только будущее. Но не прошлое и не настоящее.
Я хотел сказать, что кому интересна эта тема, то вот рекомендую такую книжку, учебник «Десяти сферот». Сегодня мы читали один из отрывков как раз из этой книги. Здесь одна из статей – это «Внутреннее созерцание». Это как раз первая часть первого тома. Там очень хорошо говорится и раскрывается эта тема. Пожалуйста.
Я бы прочел бы еще все-таки последний отрывок. До тех пор, пока человек не достиг такого состояния своей души, что он, то есть исправленного состояния своей души, он должен будет появляться вновь и вновь в этом мире. Потому что самая высшая ступень – мир бесконечности, полное слияние всех душ, их полное наполнение всем высшим светом должно осуществиться во время их жизни на земле. Поэтому каждое поколение является повторением предыдущего, то есть явлением душ в новые тела. Отсюда видна практическая важность науки Каббала, потому что она помогает нам подняться до такого уровня, чтобы мы наполнялись этим высшим светом постоянно все больше и больше и больше, и таким образом приближались бы к своей полной реализации. Не закончим в этот раз, придется родиться еще раз. Но сегодня мы находимся с вами в таком состоянии, мы последние души, кстати говоря. Мы можем сделать так, чтобы больше сюда не возвращаться. Хуже этого мира нет. А у нас с вами есть удивительная, уникальная возможность подняться и просто остаться уже в высшем мире. Давайте поможем друг другу в этом. И мы с вами, я уверен, в этом преуспеем. Есть для этого вся техника, все условия, книги, источники, язык, методика, абсолютно все. Скажите, чего вам не хватает, чтобы реализовать эту цель? Я вам помогу. И вообще вся наша организация только для этого и работает.
Вообще удивительная география. Вот мы сейчас показывали на экранах, можно сейчас еще показать, откуда вообще люди, то есть практически со всех уголков планеты. И действительно, такого раньше не могло быть, там еще несколько десятков лет назад. Наверное, это действительно есть шансы у нас исправиться. И мы всех, конечно же, приглашаем на конгресс, который состоится 23-25 февраля. Я думаю, что многие уже купили билеты. Тут грандиозное событие. И, конечно же, те, кто с нами находится на постоянной связи, я надеюсь, что не упустят такую возможность.
Но все равно я прошу вас, соберитесь, где бы вы ни были, если вы не приезжаете к нам в десятки или где-то там от 5 до 10 человек группы, чтобы у вас были. И обязательно вместе с нами присутствуйте на конгрессе, потому что только вместе с нами вы сможете его реализовать. Потому что весь конгресс, он состоит из круглых таких групп, как называется?
На семинарах.
Семинары. Ну, семинары такие, в десятках. И поэтому только лишь там вы сможете реализовывать, но максимально реализовывать практически науку Каббала, чтобы начать ощущать в этой десятке, внутри связи между людьми, высший мир.
То есть фронтальных лекций будет действительно очень мало?
Не будет никаких фронтальных лекций. Будет только лишь одни вот такие семинары, которые будут направлены только на то, чтобы, как в Москве, в общем-то, так и было. Так что я вас очень прошу, устраивайтесь так, располагайтесь у экранов и вместе с нами, где бы вы ни были, если вы не здесь, участвуйте в этих семинарах, практически так, как и мы там. У вас, если по этому делу есть вопросы, у нас еще есть несколько воскресений, в них разобраться.
У нас очень много вопросов, совсем чуть-чуть блица, ну, на минуточку, может быть, мы задержимся. Мария и София, в прошлом мы все были плохими, и это следует нам сейчас, то есть утяжеляет нашу судьбу. Как мы можем вернуться и исправить себя?
Не надо никуда возвращаться, только идти вперед.
Дороти из Канады. Я был искателем истины всю жизнь, но никогда не слышал о Каббале. Я живу 60 лет. Так это значит, это моя последняя реинкарнация?
Если ты успеешь, то да. Если нет, то придется еще раз.
Фредерик из Франции. Может ли человек просить Творца необходимое? Например, машина требует ремонта или нужно денег на еду?
Человек получает все, что ему необходимо для правильного движения к цели. Так что думайте о цели, и все остальное образуется.
Валентина из Германии. Что значит выражение «потерять душу»?
Это я не знаю. Такого в Каббале нет.
Любовь. Как понимается самость, эгоизм, душа, личность? Это все синонимы или они отличаются друг от друга?
Да, желание неисправное, это называется клипа, нечистая сила, эгоистическое желание. Желание, направленное на пользу другим, в том числе и Творцу, это правильное желание, альтруистическая сила или душа.
Последний вопрос из Фейсбука, Сергей Инюшев. Могу я стать Творцом себе, а не частичкой в планах Творца?
Если вы делаете из себя подобие Творца, то вы становитесь Творцом.
И пожелание на неделю?
Пожелание на неделю. Подумайте о том, как вы готовитесь к Конгрессу, потому что мы можем за несколько дней сделать огромный скачок вперед. Я жду от вас на следующий вебинар вопросов, которые касаются Конгресса, как быть на нем, как использовать его максимально продуктивно. Жалко, если мы упустим эту возможность. Добрый день, всем вам и удачи во всем.